В этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. В наших прошлых программах мы закончили знакомство с краткой историей образования и становления Русской Православной Церкви за границей, и поэтому сегодня пришло время познакомиться с архитектурой и историей самых красивых православных храмов. А поможет нам в этом знакомстве давний друг радиоканала, краевед, автор блога про архитектуру Надежда Бурлакова. Итак, ей слово.
Здравствуйте! А сегодня мы с вами побываем в храме в Бад-Хомбурге, в церкви всех святых. Храм относится к германской епархии Русской Православной Церкви за границей и приписан к приходу Никольского храма во Франкфурте на Майне. Храм, который мы с вами увидим в Бад-Хомбурге, это храм-памятник такого узорочного, легкого, так называемого псевдорусского стиля. Ну вот псевдорусский стиль я не люблю, я все-таки чаще называю слово историзм, но если вы посмотрите в интернете, а если кто-то имеет возможность побывать там и посмотреть, то увидите, что это такой узорочный домик, очень яркий, очень красивый и буквально шкатулочка, которую хочется обходить со всех сторон. Ну и плюс он очень небольшой такой, аккуратненький и очень нарядный. А почему он таким получился, почему его таким построили, я вам чуть-чуть попозже расскажу. Но сначала, собственно, об истории этого храма. А закладка его была совершена по инициативе действительного тайного советника Александра Ивановича Проворова в октябре 1896 года в присутствии императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны, ну, надеюсь, кто-то из вас знает, почему они такое внимание проявляли к церквям и к приходам именно Германии. А также там была вдовствующая германская императрица Виктория, великая княгиня Елизавета Федоровна и еще и великий герцог Гессен-Дармштадтский. То есть такая серьезная компания. Ну, если вы не догадаетесь в этой программе, то в следующей я обязательно расскажу, почему же такие высокие персоны оказались в этом регионе. Ну, основными жертвователями были Проворов, Радьков-Рожнов, Елисеев, фамилии, которые вам ничего не скажут, запоминать их вам не надо. Но, в общем, это были те чиновники, которые сопровождали царствующую семью и имели какое-то отношение, какие-то интересы в этом регионе. Сама церковь возводилась на безвозмездно отведенной магистратом земле буквально в 10 минутах ходьбы от вокзала в парке. Ну и вообще, как бы, вопрос доступности храма, он действительно был актуален и тогда, и в более старые времена, и сейчас. Поэтому было важно то место, в которое люди действительно могли попасть без каких-то серьезных трудностей. Здесь все получилось без проблем. А теперь самое интересное для меня, как историка архитектуры. Автором проекта о церкви всех святых в Бад-Хомбурге является господин Бенуа. Тоже персонаж совершенно потрясающий, авторству которого принадлежат очень много объектов. И о Леонтии, а по-другому Людвиге Николаевиче Бенуа я вам чуть-чуть сегодня расскажу. Итак, Леонтий Николаевич Бенуа начинает строить, а строительство ведется под непосредственным руководством уже местного архитектора, королевского строительного советника Луи Якоби. Уже в 1899, буквально через 3 года после закладки храма, церковь была освящена во имя всех святых в память священного коронования их величеств. На торжестве присутствовали императрица Виктория, храмоздатели и гамбургский бургомистр Теттенборн. С 1899 года храм был приписан к Берлинской посольской церкви, и службы здесь проводились только в летний период. Их совершали приезжие из Санкт-Петербурга духовники, либо причты Висбаденской, Штутгартской и Берлинской церкви. Я чувствую, как во время наших с вами встреч по поводу зарубежной церкви моя дикция прямо начинает расти в геометрической прогрессии. Ну а впоследствии из-за того, что Бад-Гомбург был близок к заму Кронберг, я думаю, название особенно мужчинам знакомо, а тогда это было летнее место пребывания императрицы Виктории, церковь часто была посещаема греческим королевичем Константином и его супругой кронпринцессой Софией. А в 1910 году храм снова посетила российская императорская семья. Первая мировая война. Увы, Церковь была закрыта, иконостас и утварь переданы в местный краеведческий музей. 20-е годы, 30-е, богослужения практически не совершались. Утварь по-прежнему хранилась в Бад-Гомбургском замке и музее и была возвращена в церковь только в 1946 году. А в 47-м решением муниципалитета приход был передан Берлинской германской епархии Русской православной церкви за границей. С 50-х количество прихожан резко уменьшилось, службы стали нерегулярными и, в конце концов, храм был практически закрыт. Но его новая история началась уже в 1970-е. Был сделан ремонт, с 81-го богослужения стали проводиться регулярно. Последний ремонт, насколько я помню, завершился в феврале 2001 года. И на сейчас церковь всех святых является собственностью города Бад-Хомбурга. Ну и вернемся к архитектуре и чуть-чуть о Леонтии Николаевича. Итак, храм построен в стиле русских церквей XVI века и рассчитан на небольшое количество, всего на 60 человек, поэтому он такой миниатюрный. Высота максимальная с крестом 18 метров. Церковь выстроена из красного кирпича. Фасады украшены позолоченным фризом и изразцами с русским двуглавым орлом. И, кстати, изразцы и напольную плитку изготовила фирма Виллерой энд Бош в Метлахе. Метлахская плитка, я думаю, мы с вами можем говорить бесконечно. Это красота, это керамика, и фирма существует до сих пор. В связи с тем, что прежняя роспись храма пограничья 19-20 веков не сохранилась, внутреннее пространство было расписано в 1981 году уже знакомым нам господином Русаком, который занимался оформлением, в том числе и Никольской церкви. Ну и, собственно, Леонтий Людвиг Николаевич Бенуа – это человек, о котором я могу говорить очень долго, потому что это представитель знаменитейшей художественной династии Бенуа, и архитекторы, и художники, и писатели. Вот сейчас я читаю книгу Александра Бенуа, посвященную русской живописи. И, кстати, это последний частный владелец знаменитой Мадонны Бенуа. Русский архитектор периода эклектики и крупнейший педагог. Кстати, скончался он в 1928 году и успел подготовить целую плеяду архитекторов эпохи модерна. И об этом я тоже буду говорить, потому что когда-то и, возможно, очень скоро в наших планах будут церкви, исполненные в стиле модерн. Ну, собственно, на этом я закончу. Надеюсь, вам было интересно и продолжим дальше.
Говорить про историю и архитектуру храмов, принадлежащих к зарубежной православной церкви, мы обязательно продолжим в следующей программе цикла, которая выйдет в это же время в следующее воскресенье. А сейчас, дорогие друзья, пришло время для второй части нашего цикла музыкальной. С вехами развития истории православной музыки нас, как всегда, будет знакомить доктор искусствоведения, заведующая Регенским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим говорить о русской музыке в эмиграции, говорить о духовной русской культуре 20 века и подводить некоторые промежуточные итоги. В эмиграции 20-х годов центрами для русской интеллигенции прежде всего стали Америка и Франция. В 1924 году в Гарлеме, где по приезду в Америку селилось очень много русских беженцев, был основан храм Христа Спасителя. Этот храм очень быстро стал известным, был известным стал и его хор. И вот 12 апреля 1930 года, можем себе представить, русская пасхальная заутренняя в храме Христа Спасителя впервые в Соединенных Штатах транслировалась по радио на всю страну. Хор этого храма принимал участие в концертах, которые проходили в зале Русского церковного культурного центра. Его иногда называли еще русским клубом. Организованная концертная комиссия приглашала и другие коллективы. Там пробывали самые известные эмигрантские коллективы того времени, и хордонских казаков, и вокальный квартет Кедрова. Они не только давали концерты, но и пели в храме. Ну а давайте мы сегодня послушаем редкую запись квартета под управлением Николая Кедрова с исполнением русской народной песни «Звонили звоны».
Whoa!
Русская церковная жизнь в Париже поначалу начиналась очень трудно. Когда туда приехал будущий известный церковный историк Ковалевский, то он был поражен запустением и скудостью богослужения. И вроде бы это был знаменитый посольский собор Александра Невского. Это сведения 20-го года. Но постепенно, когда приток русских беженцев стал большим, церковная жизнь в Париже восстановилась. И уже в 22-м году Петр Ковалевский сделал в дневнике запись о возрождающемся хоре собора. Управлял им тогда выпускник Петербургской консерватории Кибальчич. Причем не только руководил хором, но и устраивал симфонические, хоровые концерты. И сам выступал там в роли дирижера. В 1922 году Кибальчич перебрался в Париж и там создал в Александро-Невском соборе хороший митрополичий хор. А на его место пришел бывший поручик царской армии Николай Афонский, мы о нем уже говорили. Он был приглашен во французскую столицу митрополитом Евлогием. Благодаря именно 22-летнему регенству Афонского произошел целый ряд ярких событий в жизни русской эмиграции. Но мы уже опять же с вами упоминали о том, что они пели Чайковского, Рахманинова, причем не по одному песнопению, а целые циклы. Они исполняли в концертах огромные исторические полотна, которые могли говорить о судьбе русской духовной музыки. Да и, собственно, до наших дней широкой известностью пользуются те уникальные грамзаписи, которые хор в 1934 году сделал совместно с Федором Ивановичем Шаляпиным. Ну, а другим, не менее известным русским духовным центром Парижа стала основанная в 1925 году Свято-Сергиевское подворье. Там до конца своих дней регентом и псаломщиком служил Михаил Осаргин. Вместе с епископом Вениамином он установил на подворье соответствующий монастырскому уставу стиль пения, был ревностным приверженцем старинных церковных распевов, осуществил ряд их обработок. Мужской хор этого подворья исполнял переложения распевов, которые были выполнены другими композиторами. И тогда, после 17-го года, действительно, таких композиторов собралось целое созвездие. И Черепнин, и Кедров, и многие другие, и Гречанинов. В Париже поселился, в частности, вот только что я упомянула Гречанинов. Так вот, мы о нем, конечно, говорили отдельно, но я бы сейчас хотела просто привести его слова, которые характеризуют общую ситуацию, общую атмосферу того времени. 1935 год. Он написал: «Меня так зовут вернуться в Россию, но меня ведь сейчас же поставят к позорному столбу, как духовного композитора, а я так дорожу этим званием. Для меня это сейчас самое главное». Позже других в эту замечательную диаспору влился Александр Константинович Глазунов. Он написал первые и они же последние сочинения для церкви. Опять же, мы уже о них упоминали. Но важно, что это стало новым шагом для того, чтобы композиторы уже после Глазунова обрели особый такой ориентир и высочайшего технического уровня, и высочайшего духовного уровня для сочинения. Ну, конечно, список тогда французских композиторов огромный. И Александр Чесноков, и Лямин, и Ковалевский. Давайте с благодарностью вспомним эти имена. Ну и есть такая интересная еще деталь. Во Франции создал свои первые и единственные православные духовные хоры Игорь Федорович Стравинский. Он не был, конечно, духовным композитором, и, как сам признавался, причиной, которая побудила его обратиться к новому жанру, было низкое художественное качество репертуара, которое иногда он слышал в храме. Вот давайте послушаем, как Игорь Федорович Стравинский, прославленный наш русский композитор, представлял себе духовную музыку. Итак, песнопение Стравинского «Верую».
Субтитры сделал DimaTorzok.
Дорогие друзья, на сегодня это все. В следующее воскресенье мы продолжим наше путешествие по храмам Зарубежной Православной Церкви и ее музыкальной истории. До новых встреч!